Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 декабря 2022 года. Где находится центр группы? Центр группы не находится ни в одном из членов группы, только между всеми. Если бы мы все постарались так объединиться между собой, чтобы почувствовать всех вместе как единое целое, это и был бы центр группы, точка полного объединения между нами. Вопрос. Чтобы во время семинара сконцентрироваться в центре группы, надо представлять себе это состояние, которое вы описали. Ответ. Да, конечно. Ведь когда мы соединяемся вместе, пропадает личное «я» каждого, и вместо «я» остается «мы». Из беседы у меня зазвонил телефон, где находится центр группы. Иного пути нет. Реплика. Вся духовная работа человека производится в 7 голодных лет, когда ему убирают свет, и он должен продвигаться самостоятельно. Ответ. В 7 голодных лет наш эгоизм не получает никакого поощрения. Человек должен подниматься выше своего эго и пытаться продолжать работать не на эгоистической энергии, а развивая в себе величие цели. Поскольку это подъем из нашего мира в обратный ему мир, мир отдачи и любви, то такое состояние очень тяжелое. Обычно на этом этапе многие ученики не выдерживают и уходят. Вопрос. А в чем успех тех, кто остается? Это удача или что-то другое? Ответ. Конечно, удача всегда есть. Но мы ведь не можем ее учитывать. Мы не знаем, что значит удача. Мы знаем только одно. С помощью группы, сближения с товарищами, хорошей учебы, распространения. Когда человек активно работает в правильном направлении, тогда у него все получается. И он идет с воодушевлением, понимая, что иного пути нет. Из беседы у меня зазвонил телефон 7 сытых и 7 голодных лет. За мир и дружбу. Реплика. Согласно классификации сект, группа заполняет все твое время заданиями, продажей книг или газет, вербовкой новых членов, посещением курсов, медитациями. Ответ. Каббалисты никого не вербуют. Наоборот, мы считаем, что все должно быть абсолютно открыто. Мы не тянем людей к себе, а распространяем наши знания вовне. Человек может смотреть наши занятия по телевидению и по интернету. Мы открыты абсолютно для всех, больше, чем любая другая организация. Замкнутая организация в первую очередь характерна для секты. Мы и такими не являемся. Человек может прийти, уйти, жениться, разводиться, изменить свою работу, профессию. У нас занимаются афроамериканцы, китайцы, европейцы, южноамериканцы, индейцы и другие народы. Наши отделения есть в Германии, Голландии, во Франции, в Южной и Северной Америке и так далее. Нет ни одной страны, включая большинство арабских стран, где бы ни находились наши ученики. О какой секте можно говорить, когда это открыто для всех? И мы открыто это показываем и выводим на самую широкую трансляцию. Реплика. Но тут говорится еще и о том, что группа заполняет все твое время заданиями. Ответ. Если ты находишься в группе, то ты обязан определенное свободное время уделять распространению, потому что мир зависит от этого. У мира нет другой методики спасения, как только через исправление человеческой природы, с эгоистической на альтруистическую, с ненависти на любовь. По-моему, это ясно всем. Каждый человек в мире должен уделять время тому, чтобы работать над собой и подтянуть других к этому же исправлению. А иначе что мы будем делать? Сидеть и ждать, пока еще больше стукнет по голове? Нет. Мы за мир и дружбу. Из беседы у меня зазвонил телефон. Каббала о сектах. стыд смотреть в лицо дающему. Цитата. Ведь пока не исправлены получающие келим, мы не можем даже питать надежду получить изобилие от Творца, как раз из-за боязни отличия формы, о чем сказано: «Тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему». Конец цитаты. Учение десяти сферот, часть первая, сокращение и линия, внутреннее созерцание, глава пятая, пункт 22. Если я не становлюсь подобным Творцу, то в итоге я постоянно проигрываю. Не поступая как Творец, я погружаюсь в такое ощущение стыда, которое принижает меня, придавливает меня к земле, объясняет, насколько я ничтожен. Я ощущаю стыд за то, что я не такой, как Творец. Я обратен ему. Из телевизионной программы «Учение десяти сферот» ТЭС 18 декабря 2022 года. Подъем над горой эгоизма. Все состояния, описываемые в Торе, повествуют не о географии, не о том, как группа Авраама вышла из Египта, подошла к горе Синай, пересекла пустыню и вошла в землю Израиля, а о внутренних состояниях людей. Они стали ощущать огромное развитие эгоизма, им было тяжело, но постепенно они пришли к тому, что падали, поднимались в связи между собой, пытаясь удержаться на уровне любви, дружбы, возлюби ближнего как себя. Получалось, не получалось, но так продолжалось до тех пор, пока они не поняли, что им нужно обязательно оторваться от эгоизма, ведь он стал таким огромным, что взаимодействовать с ним было невозможно. Нельзя сразу вскочить на эту гору, а только постепенно, раскрывая эго в той мере, в которой можно его применить, возвыситься над ним и таким образом поднять себя, несмотря на то, что в тебе все время проявляются отрицательные свойства. Но ты их не пугаешься. Ты понимаешь, что благодаря им ты поднимаешься над ними, правильно их используя, и в этом заключается твое духовное возвышение. Именно таким образом группа Авраама оторвалась в общении между собой от эгоизма, который называется Египет, приподнялась и стала работать над собой. В первую очередь они стали устанавливать отношения взаимной помощи, чтобы хотя бы не навредить друг другу, поскольку до этого были готовы есть друг друга поедом. Проявившуюся между ними гору ненависти олицетворяет гора Синай. Их состояние можно назвать пустыней, потому что они не чувствовали в нем никакого вкуса, ведь работа на отдачу не приносит в эгоизм никакого наполнения. Так они работали над собой 40 лет. Пока полностью не возвысились до уровня бины. А потом они прошли так называемые 40 лет скитания по пустыне. Скитание символизирует постоянный поиск. Где же в этом эгоизме, который я все время поднимаю из себя, я могу найти свойство бины, свойство отдачи? Из беседы у меня зазвонил телефон. История еврейского народа. Освободи. Реплика. Однажды суфийского мистика Мансура Аль-Халладжа спросили, как стать свободным от своих привязанностей. Мансур подошел к ближайшей колонне храма, схватил ее и закричал: «Помогите, спасите, освободите меня от колонны». И тут же он спрашивает: «Как вы думаете, это я держу колонну или колонна держит меня?» «Ну, конечно, ты сам ее держишь», — ему отвечают. «Вот так же и со всеми вашими привязанностями. Это ваши цепи. Но не они держат вас, а вы сами за них цепляетесь», — сказал он. «Отпустите их, и вы тут же будете свободными». Ответ. Это очень просто. Отпустить их — это значит избавиться от эгоизма. Это не просто какая-то мелкая привязанность, а вся наша природа, которая связывает нас цепями. Реплика. То есть все цепи, столбы, за которые мы хватаемся, это все эгоизм нас притягивает и хватает. А я думал, можно поговорить, как от всяких привязанностей самому немножко отвлечься и стать свободным. Ответ. Называй это привязанностями, но на самом деле это все наша природа. Вопрос. Получается, свободными мы быть не можем? Ответ. Мы можем, но сами стать свободными мы не можем. Вопрос. То есть, сами от этой колонны оттолкнуться и отбежать мы не можем? Ответ. Нет, никак. Вопрос. Тогда как отбежать от нее? Как от этой колонны, от всех наших привязанностей оторваться? Ответ. Только с помощью высшей силы, которая создала нас такими эгоистическими и приковала цепями к этой колонне. И только если мы упросим эту высшую силу, убедим, вынудим даже, чтобы она нас отковала, тогда, я надеюсь, это поможет. Вопрос. Что вы подразумеваете под словом «колонна»? Ответ. Это эгоизм, который привязывает нас к тому, что нам кажется приятным. Вопрос. Это все желание этого мира, это все наши привязанности, деньги, слава, власть и все прочее? Ответ. Абсолютно все. Вопрос. То есть мы сами не можем от этого оторваться, нам может помочь только высшая сила? Ответ. Да. Вопрос. А какая просьба должна быть? Ответ. Освободи. И больше ничего. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 22 сентября 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.